Ник Горькавый. Островитянка. Том 2. Теория катастрофы. Посвящается всем хранителям ноосферы. Книга 1. Марсианские приключения. Пролог. Это был просто кошмарный сон. Вершины лунных гор стремительно приближались. До удара осталось 5 секунд. Девушку развернуло спиной к острым скалам. По позвоночнику прокатилась ледяная волна. Человек предпочитает встречать смерть лицом. 4 секунды. Космический катер падал на 20 метров впереди и ниже. 3 секунды. Девушка все больше отставала от спешно покинутого корабля, но ее скорость по-прежнему была огромной. Поворот тела позволил увидеть будущее. Время затормозилось еще сильнее. Будущее было совсем рядом, страшное, как смерть, и неотвратимое, как будущее. Девушка летела стрелой, вбирая зрачками последние секунды и метры. Кто сказал, что видимая смерть легче? 2 секунды. Внизу скалились острые каменные резцы. Впереди вырастал хребет, своей зубастой челюстью он окаймлял большой кратер, и расширенные глаза уже нашли хмурую гору, которая прервет траекторию падения и перережет нить судьбы. Вершина роковой серой скалы напоминала морду зверя, оскалена неподвижного, сжатого в боевую пружину перед прыжком. 1 секунда. Ракетный катер молнией вонзился в каменное подбрюшье скалы. Топливо мгновенно смешалось с жидким кислородом и взорвалось. В месте падения надулся немой оранжевый шар. Огонь полетел вверх встречать человека. Сжав до боли ладони, девушка смотрела, как взрывная волна вздымается все выше, пожирая скалу и яркими руками жонглируя металлом бывшего корабля. В таком пекле пластиковый скафандр не выдержит и мгновения. Запузырится плавленным сыром и лопнет, выпустив пламя к коже, а пустоту в грудь. Но зверь, ревниво опережая огонь, прыгнул навстречу, раскрывая серую пасть в смертельный капкан. Сверхзвуковой удар о скалу расколет стеклянный защитный колпак в пыли мелкие кусочки. Каменные зубы изотрут человеческое тело в бессмысленную красную кашицу, которая будет беззвучно шипеть и пузыриться в вакууме. Бритвенный край кратера был совсем рядом. Девушка ясно видела клыки в пасти зверя. Он плыл по горло в жгучей лаве. Что убьет раньше, огонь или камень? Жить хотелось невыносимо. Глава 1. Девушка с хрустальными волосами. Слоистый аромат поздних медуниц доверху наполнял главную башню. Подарочными сводами из шершавого камня гулко металось изломанное, исцарапанное эхо. Вдоль стен по-броуновски переминались школьники, едва сохраняя небрежный строй. Профессора колледжа стояли степенно, раскланиваясь с родителями учеников. Хрустящая праздничная атмосфера была подсолена сожалением о промелькнувшем лете. Среди студенческого ордена леопардов спокойно стояла Никки. Тонкие черты лица, синие глаза, худощавая фигура. Кремовые брюки, рубашка цвета горького шоколада — на первый взгляд девушка выглядела вполне обычной. Лишь прозрачные волосы, сверкающие на солнце длинными хрустальными прядями, выделяли ее среди подростков. Впрочем, что-то в лице Никки быстро заставляет забыть об удивительных стеклянных волосах. Обычная девушка? Вовсе нет. Ее лицо почему-то не отпускает взгляд. Слишком уверенное выражение? Необычно умные глаза. Странное, странное лицо. Когда она отворачивается, то возникает острое чувство потери и пустоты. Художники в бешенстве ломают кисти и сходят с ума, пытаясь перенести на холст этот секрет таинственного притяжения. Много-много страданий приносят такие лица другим людям. Колчан стрельчатого окна встряхнул и заново перевязал пучок серебряного света. Студенты зашевелились, спрятались за темными очками. Никки взъерошила волосы и небрежно стряхнула солнечный луч. Рой искр разлетелся по сторонам и ужалил не одно молодое сердце. Девушка посмотрела в дальний угол холла и нашла среди ордена сов высокого Джерри. Юноша пристально глядел на нее, прищурив голубые глаза. Никки кивнула, и он мгновенно просиял в ответ. Родители первокурсников грудились у балконных перил, бережно держа в руках черно-белые тома. Каждый год выходила книга с результатами экзаменов и биографиями счастливчиков, попавших в школу Эйнштейна. Популярное и горестное чтение для непоступивших в знаменитый колледж. Секреты чужого успеха — ходовой товар среди неудачников. Девушку с хрустальными волосами зовут еще и другим именем — Маугли. Это имя очень подходит ей, уважительно подходит на настороженных ногах. Никки непредсказуема. Ее поступки вызывают смятение врагов и недоумение друзей. Маугли обвела взглядом разноцветную шумную толпу студентов, что вернулись с каникул и заполнили главную башню лунного колледжа. Столько людей сразу! Зрелище все еще удивительное для девушки. 10 лет она видела только одного человека, и то в треснувшем зеркале корабельного душа. Давным-давно, маленькой девочкой, она жила с мамой и отцом на Марсе, ласково-лиловым и восхитительно интересным. Но однажды вечером папа заявил: «Мы летим на Землю». «Зачем?» — насупилась Никки. «Мне и на Марсе хорошо». «На Земле тебе будет еще лучше», — сказала мама. «Там есть море». «Море» прозвучало как «мороженое». Никки вопросительно посмотрела на отца, голова которого парила где-то возле яркой люстры. «Море тебе понравится», — кивнул отец из стратосферы. Оно любит кувыркаться, шлепать и бормотать. Море пахнет солью и полно сокровищ, и ты будешь за ними нырять. Это звучало даже лучше, чем мороженое, и Никки согласилась. Девочка привычно села отцу на шею, которая выше жирафа, и они отправились к небольшому научному фрегату «Стрэнджер», на котором ее родители летали вдвоем, пока работали в Марс-институте. Фрегатик охотно согласился отвезти их на Землю. Роботы-грузчики катили багаж. — Мама, откуда у тебя такой черный блестящий чемоданчик? — Никки, это наш попутчик, Робби.
— Здравствуйте, мисс Гринвич.
— Ой, здрасте, говорящий чемодан Робби.
Попутчик оказался сущим кладом. Родители много времени проводили в рубке, работая свою непонятную работу, а Никки и Робби в кают-компании пели песни, рисовали и резались в задумчики. Новый приятель знал массу удивительного и совсем не робел целый день играть с маленькой девочкой. Промчались 2 недели полета, становилось скучно. После завтрака отец пристегнул Никки к креслу и строгим голосом велел: «Ну, хоть немного посидеть спокойно», и отправился на капитанский мостик. Девочка долго хихикала, папа совсем не умел быть строгим. Она не успела дорисовать давно задуманный домик с башней и балконом, как внезапно погас свет, и девочка очутилась в душной тяжелой тьме. Никки крепилась и ждала родителей, но когда корабль на что-то налетел, заскрежетал и стал разваливаться, она не выдержала и завизжала изо всех сил. Пронзительный древний призыв о помощи остался без ответа. Мрак душил Никки,